после чего удалился, предоставив мне оплатить счет. В понедельник Квеберта в зале для бокса не оказалось. И через понедельник тоже. В аудитории он называл меня «мистер» и держался высокомерно. В конце концов, я решил подойти к нему после лекции. «Вы больше не ходите на бокс?»
«Маркус, я вас очень люблю. Но я уже вам сказал, по-моему, вы просто мелкий нытик с претензиями, а у меня слишком мало времени, чтобы тратить его на вас. Вам не место в Бэрроузе, и мне в вашем обществе делать нечего».
В следующий четверг я взял у Джареда машину и, кипя от бешенства, отправился в указанный Гарри клуб. Это оказался огромный сарай в промышленной зоне. Жуткое место, набитое людьми и провонявшее потом и кровью. На центральном ринге бушевал на редкость свирепый бой. Множество зрителей, столпившихся у самых канатов, издавали зверские вопли. Мне было страшно. Хотелось сбежать, признать себя побежденным, но я не успел. Передо мной нарисовался громадный негр, как я потом узнал, владелец зала.
«Боксировать пришел, Уайти».
Я ответил «да», и он послал меня переодеваться. Спустя четверть часа я стоял на ринге напротив него. Бой. Два раунда. Никогда в жизни не забуду, как он меня мордовал в тот вечер. Я думал, что умру. Меня буквально размазали под дикой улюлюканье зала, в восторге следившего, как милый желторотый студентик из Монтклера огребает по морде. Несмотря на свое состояние, я почел делом чести продержаться до конца основного времени. Вопрос самолюбия. И, дождавшись финального гонга, рухнул на землю. Нокаут. Когда я снова открыл глаза, совершенно оглаушенный, но, благодарение Богу, живой, надо мной склонился Гарри с мокрой губкой в руке.
«Гарри, что вы здесь делаете?»
Он бережно промокнул мне лицо. Он улыбался.
«Милый мой Маркус, у вас просто железные яйца. Этот тип фунтов на 60 тяжелее вас. Это был великолепный бой. Я очень вами горжусь».
Я попытался было встать, но он не позволил.
«Ну-ка, не прыгайте. По-моему, у вас сломан нос. Вы отличный парень, Маркус. Я догадывался, но вы мне доказали. Приняв этот бой, вы доказали, что я не зря возлагаю на вас надежды со дня нашей первой встречи. Вы показали, что способны преодолеть и превзойти самого себя. Теперь мы можем стать друзьями. Я хотел сказать вам вот что. Вы самый незаурядный человек, который встретился мне за последние годы. И, вне всякого сомнения, станете великим писателем. Я вам помогу».
В общем, настоящая наша дружба началась после достопамятного мордобоя в Лоуэлле. Гарри Квеберт, в дневное время профессор литературы, стал для меня просто Гарри, партнером по боксу по понедельникам, другом и наставником в те выходные, когда он по вечерам учил меня, как стать писателем. Последнее происходило, как правило, по субботам. Мы встречались в кафешке неподалеку от кампуса и располагались за большим столом, где можно было разложить книги и исписанные листы. Он перечитывал мои тексты и давал советы, заставлял вновь и вновь начинать сначала, заново обдумывать фразы.
«Текст хорошим не бывает», — говорил он. «Просто есть момент, когда он не так плох, как раньше».
В промежутке между нашими встречами я часами просиживал в комнате, раз за разом перерабатывая свои тексты. Я, всегда порхавший по жизни в свое удовольствие, всегда умевший всех обмануть, налетел на преграду. Но на какую преграду? На Гарри Квеберта собственной персоной, первого и единственного человека, сумевшего столкнуть меня с самим собой. Гарри не только учил меня писать, он научил меня восприимчивости. Он водил меня в театр, на выставки, в кино и еще в Бостонский симфони-холл. Говорил, что от хорошего оперного пения может расплакаться. Он считал, что мы с ним очень похожи и нередко рассказывал о своей прошлой писательской жизни. Писательство, по его словам, изменило всю его жизнь, и случилось это в середине 70-х. Помню, однажды мы с ним отправились в Тинейдридж послушать хор пенсионеров, и он поделился со мной очень давними воспоминаниями. Он родился в 1941 году в Бентоне, в Нью-Джерси. Мать секретарша, отец врач, других детей в семье не было. Думаю, детство у него было совершенно безоблачное, и о юных его годах рассказывать особо нечего. На мой взгляд, история его жизни началась в конце 60-х, когда он, окончив филологический факультет Нью-Йоркского университета, нашел место учителя литературы в Куинсе. Но скоро почувствовал, что в школьном классе ему тесно. В нем всегда жила одна единственная мечта — писать. В 72-м году вышел его первый роман, на который он возлагал большие надежды, но который имел успех в очень узких кругах. Тогда он решил перейти на новый этап.
«Однажды, — вспоминал он, — я решился. Сказал себе, что пора написать сногсшибательную книжку. Забрал из банка все свои сбережения и стал искать дом на побережье, чтобы несколько месяцев пожить спокойно и поработать без помех. Дом я нашел в Авроре и сразу понял — это то, что надо. В конце мая 1975 года я уехал из Нью-Йорка и перебрался в Нью-Хэмпшир, да здесь я остался. Потому что в то лето я написал книгу, открывшую передо мной врата славы. Да-да, Маркус, в тот год, в Авроре, я написал «Истоки зла». На гонорар за книгу я выкупил дом и до сих пор в нем живу. Вот увидите, это потрясающее место. Приезжайте ко мне при случае».
Первый раз я приехал в Аврору на рождественских каникулах в начале января 2000 года. К тому моменту мы с Гарри были знакомы около полутора лет. Помню, я привез бутылку вина для него и цветы для его жены. При виде громадного букета Гарри как-то странно посмотрел на меня и сказал:
«Цветы? Это уже интересно, Маркус. Вы собрались признаваться мне в любви?»
«Это для вашей жены».
«Моей жены? Но я не женат».
И только тогда я понял, что во время наших встреч мы ни разу не говорили о его личной жизни. Миссис Гарри Квеберт не существовала. Родных Гарри Квеберта тоже. Был только сам Квеберт. Один. Квеберт, подыхавший со скуки настолько, что подружился с одним из своих студентов. Понял я это прежде всего по холодильнику. Сразу после моего приезда мы расположились в великолепной гостиной, стены которой были сплошь покрыты деревянными панелями и книжными полками. И Гарри спросил, не хочу ли я чего-нибудь выпить.
«Лимонаду?»
«С удовольствием».
«Там в холодильнике стоит кувшинчик специально для вас. Налейте себе и принесите мне тоже большой стакан. Спасибо».
Я пошел на кухню и, открыв холодильник, обнаружил, что он пуст. Внутри был один несчастный кувшин с лимонадом, тщательно приготовленным, со льдом в форме звездочек, лимонной цедры и листиками мяты. Холодильник одинокого человека.
«Гарри, у вас в холодильнике ничего нет», — сказал я, вернувшись в гостиную.
«О, сейчас схожу в магазин. Простите, я не привык принимать гостей».
«Вы один здесь живете?»
«Естественно. А с кем же мне тут жить?»
«Но я имею в виду, у вас нет семьи?»
«Нет».
«Ни жены, ни детей?»
«Никого».
«И подружки?»
Он грустно улыбнулся.
«И подружки нет. Никого».
В тот первый приезд в Аврору я осознал, что сложившийся у меня образ Гарри односторонен. Его громадный дом на побережье океана был абсолютно пустым. Гарри Л. Квеберт, звезда американской литературы, почтенный, обожаемый студентами профессор, обаятельный, харизматичный, элегантный, спортивный, неприкасаемый, возвращаясь к себе в маленький городок Нью-Хэмпшира, становился просто Гарри. Зажатым, иногда чуть грустным мужчиной, любящим долгие прогулки по пляжу прямо у себя перед домом и считавшим своим священным долгом кормить чаек сухим хлебом, который он хранил в жестяной коробке с выбитой на ней надписью «На память о Рокленде. Мэн».